Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», уроки русской литературы в нашем православном радиоуниверситете. Ведут программу Николай Алексеевич Лобастов, наш автор.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, ваша покорная слуга, Елена Николаевна Сибина, преподаватель гимназии «Радонеж». Мы говорили на прошлой нашей передаче, урок был посвящен творчеству Бунина, и сегодня будем обсуждать творчество Владимира Галактионовича Короленко.
Да, мы этим писателем заканчиваем, можно сказать, второй цикл наших передач о писателях второй половины XIX века. И Короленко, он как раз такой переходный писатель, он как бы последний писатель вот этой дореволюционной поры. И в то же время, конечно же, он уже в недрах дореволюционной поры первый советский писатель. Короленко у нас будет резко отличаться от всех тех писателей, которых мы говорили в предыдущих передачах. Почему? Его само мировоззрение уже будет чисто позитивистское, материалистическое, советское, большевистское, марксистское, материалистическое, дарвинистское и так далее. Очень интересно проследить, да, посмотреть вот эту вот новую эпоху русской литературы.
Ну, родился он в середине XIX века, это 1853 год, заканчивается его жизненный путь в 1921 году, это уже советское время, и такой русско-советский писатель, можно так сказать, да, уже, так сказать, коснулось его крылом советское новое сознание, состояние. И он не москвич, не петербуржец, а тоже из провинции.
И отец его, давайте вспомним «Дети подземелья», вспомним отца нашего героя. Вот он изображает здесь своего отца. Его отец был судьей, и судьей таким строгим, справедливым, что будет являться, наверное, одной из главных причин того, что главное понятие в мировоззрении Короленко будет справедливость.
Вот, и жили они в Житомире, небольшой такой городок, да, и потихоньку тоже Короленко получает образование, он получил хорошее образование, закончил уже технологический институт, потом позже в Петербурге, и поступает, по-моему, в академию, да, в академию Тимирязева.
И образование тоже способствовало, видите, образование уже такое техническое, чисто позитивистское, рационалистическое, материалистическое и так далее. А жена у него, интересно, будет народница.
Ну, тогда это было популярно.
Да, революционерка-народница. А у жены было две сестры и брат, и тоже все были народники.
Ну что ж, семейная традиция.
Да, и поэтому Короленко очень много будет идей народничества, хотя, в отличие от чистых народников, Короленко очень хотел соединить идеализм и материализм. Ему хотелось, чтобы к народникам прибавилось немножко интеллигентности. И поэтому будет интересный такой материалист. Он будет все равно писать в своих рассказах о мистическом. Но зачем? Чтобы это объяснить с материалистической точки зрения.
Вот его убеждение, то, что он тоже заразился этими идеями народничества, а они тогда считались революционными идеями. Он несколько раз был выслан, то есть, да, он у нас вот был в Сибири даже, и только потом в качестве политического заключенного потихонечку возвращается уже, так сказать, в какие-то города покрупнее, там, в Пермь и так далее.
Нет,
да?
Нет, он вернулся ко мне, то есть я же из Нижегородской губернии, он наш, он был в Нижнем Новгороде, и очень известен в Нижнем Новгороде не только как писатель, но и как общественный деятель и публицист. Он очень много писал статей, так как он, видите, человек практического дела, то, конечно, он не проходил мимо, наверное, там, ям на улицах, кривых заборов и так далее. Это любимое занятие.
Ну, это хорошо.
Ну, заборы – это неплохо, но как-то не в духе Пушкина и Достоевского.
Хорошо. Ну вот, значит, жизнь Владимира Галактионовича Короленко, она, можно так еще раз, добавляет красок в литературную карту России, потому что мы говорим не только о каких-то фигурах, которые традиционно связаны со столицами, но вот у нас и являются важной составляющей такие авторы, как Короленко, которые много писали, так сказать, о своих краях, вот где они жили, да, вот рассказывали нам о жизни небольших городков. А я хотела бы сейчас вспомнить небольшую цитату из высказывания митрополита Филарета Вознесенского. Вот митрополит Филарет говорит, что, к сожалению, во многих, иногда очень хороших христианских семьях жизнь поставлена так, что родители сознательно отстраняют своих детей от картин человеческой нужды, печали, тяжелых бедствий и испытаний. И вот такое чрезмерное оберегание детей от суровой действительности приносит только отрицательные результаты. И почему я вспоминаю вот сейчас эту цитату? Вы начали говорить уже о том, что прототипом для писателя Короленко стал его собственный отец, и произведение называлось «В дурном обществе» или «Дети подземелья», да?
Да.
И там как раз вот герои – дети. Этот рассказ очень популярен в школе, так сказать, часто к нему обращаются учителя. Я думаю, наверное, нам надо будет в программе своем обязательно поговорить об этом рассказе и подумать о том, как вот детский взгляд помогает, может быть, что-то осмыслить. Ну, понятно, что этот взгляд, который направляет писатель.
Ну, действительно, это произведение самое известное, мы будем почаще тогда на него опираться. Вот, но наша задача внимательно посмотреть и увидеть, кроме внешней стороны, как всегда мы берем, да, там прекрасные страницы страданий детей, которые живут в подземелье этой Маруси, как наш богатый мальчик впервые познает вот эти уроки милосердия, что все по-разному живут, как его сердце откликается. Это действительно великолепная вещь, она достойна быть в школьной программе, она всегда меня трогала, помню, и в школе. И когда я был преподавателем, я с удовольствием давал. Но если мы посмотрим на мировоззрение автора, то мы увидим, что самое главное, он пытается там все-таки говорить о справедливости. И если вот он говорит о страданиях, то опять не так, как Достоевский. Все страдания мы помним только от социального неравенства. И если Маруся у нас болеет, то он там говорит, это от серого камня. Вот чистой воды позитивизм. Короленко, ну, ярчайший позитивист, на нем видно. Он пытается найти причины, да, всех каких-то наших проблем. Вот такие. Раз серый камень, значит, она и болеет. Убираем серый камень, человек не болеет. То есть все наши социальные болячки, поняли, да, переносим, это из-за наших какой-то неустроенности общества. Устроим общество нормально, все будут жить замечательно.
Николай Алексеевич, но нам нужно все-таки будет несколько слов о позитивизме сказать. Почему? Потому что нас слушают разные наши дорогие и уважаемые слушатели. И часто слово позитивизм, ну, в общем, для молодежи, для подростков, может быть, связано с понятием позитива и, так сказать, окрашено в такие радостные тона. Ну, позитивно – это то, что, так сказать, здорово, бодро, весело. Вот, так сказать, живем позитивно. И когда вы говорите позитивизм, то, возможно, возникает недоумение у кого-то. Я понимаю, что многие, конечно, хорошо разбираются в философских направлениях. И все-таки несколько слов.
Решение всех проблем эти люди ищут в реалиях вот этой вот нашей земной жизни, напрочь отрицая какие-то соотношения с жизнью духовной, жизнью духа, жизнью мистической. То есть нет никакой метафизики.
Это материалисты.
Да, это материалист, позитивизм. И еще какое-то слово, мне уже говорили. Да,
они... Рационализм.
Рационализм, да, вот это вот. Особенно материализм подходит. И вот Куприн ярчайший пример. Кто хочет узнать, как это делается, вот на Короленко мы сейчас и постараемся это проследить. Начинал он вообще с такого наивного, простого, как его называть, механического материализма. Это тогда было модно одно время, когда, например, сильные страсти объясняли съеденным сырым мясом. Человек мясо поел, все, значит, у него страсть. Мысль – это выделение мозга. Чувство – это там сложение атомов определенным способом, и вот и тогда.
Ну да, это чувства. Перекликается и с опытами Павлова, да. Который исследовал животных, да, вот, вот реакции.
Вот, это все в одно время, обратите внимание. Вот это опыты Павлова, очень Короленко за ними следил, много писал. Вот ему нравился Дарвин, Павлов, Чернышевский, Спенсер, Писарев, Михайловский, Кармарт, вот эти все вот позитивисты, те, кто пытались все объяснить только материальными какими-то.
То есть хотели ясных решений, да. Все разложить до атомов.
Правильно.
И понять, что все дело, вот найти эту элементарную частицу, из которой
правильно.
Все и складывается.
Причем и все нравственные проблемы, да, обязательно. Над этим очень много смеялся когда-то Достоевский. Он смеялся, говорит, ну все несварение желудка объясняет. Ну чуть что опять несварение желудка, поэтому все эти проблемы. И вот Короленко, он очень любил эту вот науку. Социология, она только начиналась тогда. Психологию, вот эту биологию он очень любил. И он верил, что еще немножко. И мы найдем вот эту вот разгадку, как Ленин когда-то заявил, что да, вот атом, это кирпичик там, из которого точно так же и вся нравственность, все социальные проблемы. Они тоже из каких-то кирпичей складываются. Мы дойдем до последнего кирпичика, все, мы владеем, и теперь все проблемы. Вот ну, ярче, чем Короленко, я фигуры такой в те времена не знаю, который в это очень верил. И это интересно проявлялось и в его творчестве. Ну вот пока возьмем, например, чтобы показать, что такое позитивизм. Сейчас я пример приведу, пожалуйста. Вот из письма Чехова, 1903 год. Прославление Серафима Саровского, наш Короленко тоже едет в Саров. И вот он пишет Чехову, вернувшись из Саров. Я только что вернулся от Серафима Саровского. Провонял бедняга, как Зосима у Достоевского. А старик был хороший. Ехал я в поездах, битком набитых богомольцами. Потом 3 дня шел пешком, нажил изрядный насморк. Меня все время не оставляла мысль о том, что наука не только умнее, но и добрее. Требует меньше, дает больше. В Арзамасе муж среднего возраста выносил с поезда на руках больную жену. Это они возвращались после страшных трудов и усилий без всякого результата. Сколько таких страданий и отчаяний приходится на несколько распубликованных исцелений. А сколько ухудшений болезней от усталости, лишений и даже смертей. Вот чистой воды позитивист. Вот он съездил к Серафиму Саровскому, ничего там не увидел, кроме одного. Больные, больные несут, немощных, расслабленных.
А какая статистика выздоровления? Не очень, да? Вот
да, как... в отличие от науки. В больницу, если взять эту статистику, из 100 там, я не знаю, ну пусть 60, а здесь там из 103. Какой же тогда смысл? Вот правильно вы говорите, чистой воды математик. Берет статистику, прикладывает, все, ребят, зачем же вы туда ездите, если в больнице это гораздо больше. Видите, вот он с женой тут мучается, а она бедненькая, тут насморк схватит день по дороге. И поэтому интересно, что вот он берет этот идеализм, видите, он вот про Серафима Саровского пишет, но пытается все время его... И сегодня Короленко читается иногда с усмешечкой. Почему? Он начинает какими-то псевдонаучными терминами, иногда сам их придумывает... Ну вот процитирую его. «Нравственность, привитая средой, становится инстинктом». Скорее всего, он верил, что подобные формулы станут законом типа вот евангельским. То есть, я представляю, он, наверное, ощущал себя очень передовым человеком. О, наконец-то, вот мы первые, кто науку связал с нравственностью и решит все то, что религия не могла решить 1000 лет. «Моя совесть, запятая, то есть моя природа, совесть не голос Божий в человеке, а, конечно, это то, что вот там есть. То есть все как бы духовное он просто перевел в сознание, в состояние психофизическое, вот психологом, короче, вот.
Но при этом он был человек, который все время хотел справедливости. Вы вспоминали его отца, вот судью, который был известен этой справедливостью. Наверное, вот воспитание в доме, так сказать, заложили эти, в общем-то, хорошие очень качества, да, желание, чтобы все было правильно, чтобы угнетенных, как кто-то о них заботился. И вот это вот его нравственное стремление, наверное, мы должны тоже о нем сказать. И
да?
Как
сейчас
о плюсе.
Сейчас скажем, будьте внимательны. Мне понравился эпизод, я вычитал. Короленко взялся писать статьи о Филонове, как мучителе. И вот описывал.
Это о русском художнике известном, да?
Красочно там что-то, понимаете. Люди начитались и убили его. И вот 12 марта 1907 года в Госдуме монархист Шульгин после этого прямо назвал Короленко. Писатель-убийца. Если бы не его статьи, вполне возможно, его бы не убили. Вот результат, справедливость. Забегая вперед, скажем, вот он желал справедливости, то, чего и большевики желают. И когда большевики пришли к власти, Горький очень пытался его перетащить на свою сторону, и Ленин там что-то о нем неплохо отзывался и говорил Луначарскому: «Луначарский, давай, давай его к нам». Но не получилось. Почему? А потому что Короленко пришел в ужас от того, к чему привели призывы к справедливости. Насилие стало намного больше.
Ну вот я и говорю, он за справедливость, но как раз он ведь не принял революцию, потому что она несла в себе насилие, а он был против социализма с насилием. Социализм,
да,
для него это было нечто такое мягкое, идеальное, вот такое чистое. Он в это верил, так сказать, искренне верил, и когда он писал там, не знаю, о голоде, все-таки он старался именно помочь. Но, значит, наверное, иногда вместе с водой там, значит, и ребенка выплескивал, потому что не понимал, что его выступления могут вот таким оказаться, да, спровоцировать,
да,
такие,
да,
вещи.
И вот Ленин как писал: «Короленко почти меньшевик, а какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны, 14-й год, прикрытая слащавыми фразами, жалкий мещанин. Для таких господ 10 миллионов убитых на империалистической войне – дело, заслуживающее поддержки, а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет, таким талантом не грех посидеть недельки в тюрьме». То есть правильно вы говорите. Войну патриотическую защищает, а против гражданской мясорубки выступает. А Ленин вот его и поймал на этом. Ты уж рассказал «А», так говори «Б», давай-ка соглашайся с нами, что мы в гражданской войне столько же погубим. А он никак. Поэтому вот эта справедливость, она такая, как Достоевский там когда-то сказал, справедливость бесчеловечна. Гениально сказано, но они же Достоевского-то не авторитет для них. И вот рассказы, да, первый рассказ «Сон Макара». Он его сделал известным, его все специалисты отмечают у Короленко. Но уже тогда на него нападали за то, что зачем ты полез в мистику.
Ну, потому что там герой, простой крестьянин, умирает и сразу попадает, так сказать, на суд Божий, да?
Да, да, на тот свет.
И вот вам и позитивист, вот вам материалист.
Да,
а какая,
да,
тема-то?
Вот материалист, да. А изображает, что будет на том свете. Угу. Интересно, что же будет на том свете? Давайте посмотрим. Итак, простой крестьянин Макар умирает и попадает к большому Тайону. Ну, понятно, что это Бог, но вот так вот его называют. Видимо, цензура, что ли, он не решился прямо-то говорить. Но то, что это имеется в виду Бог, это неоспоримо. И вот самое интересное, значит, вот этот позитивизм там, ну, в каждой строчке. Во-первых, бедный крестьянин все оправдывает условиями.
Ну,
он,
да,
везде говорит, что ругается он, потому что все ругаются. Пьянствует он. Почему? Цитирую. Работать в праздник нельзя. Что же он будет делать, если не напьется? То есть церковь виновата, в воскресенье работать нельзя. Вот он, бедненький, вынужден, оказывается, пьянствовать. Он призывает шаманов, хотя он крещеный, и так далее. То есть он живет как все, он не виноват. Когда он бывал пьян, ему хотелось убросить и уйти на гору. Это монастырь. Тоже, видимо, цензура, что ли, гора – это монастырь. Там он не будет, ни пахать, ни сеять, ни возить дрова и молоть зерно. Будет только спасаться. Подати платить не будет. Вот представление Короленко о монастыре. Это где не работают и налоги не платят. И по тому свету идут, сопровождает его священник, смотрит татарин.
А, да, вот эта встреча с татарином, да, там интересный момент, который все время на одном и том же месте скачет, да?
Да. И оказывается, он обыгрывает знаменитую поговорку «на краденом коне далеко не уедешь». Он ее понимает буквально, опять математически. «На краденом коне далеко не уедешь». Вот он, позитивизм. Вот как есть, так и воспринимает. Он вообще не способен абстрактно мыслить. И он изображает этого. Вот дальше он этому татарину попросил курить махорки. Он ему взял-то не дал. Такой секой, мол. Сопровождающий священник ему говорит, а ты зря ему не дал махорки. Вот, потому что если бы ты дал махорки,
доброе тебя, дело.
Да, и большой Тайон тебе бы несколько грехов простил. И тогда наш герой делает вывод. Ах, вон в чем дело. Вот роль попов на земле.
Индульгенция,
да? Они ее не выполняют. Он должен был четко опять математически сказать. Дал, значит, на 3 самокрутки, там 25 грехов, там 8 самокруток дал, там столько-то грехов. Я бы знал, я бы сделал это, а я же не знал, они там что-то от Царствия Небесного, какой-то Евангелие цитируют. Ты мне практические вещи скажи. Пришел он к Тайону, да? Вернее, нет, там еще эпизод, старика они встретили, интересно. Старик несет на себе старуху. Он спрашивает, а что это он на себе старуху тащит? А, он ушел в монастырь, старуху бросил. И когда он умер, его призывает Бог, говорит, спасался, да, молодец, ничего не делал, молодец. А где твоя старуха? А, вон она, нищая. Она там бездомная, есть ей нечего. Вот теперь ты будешь старуху ко мне тащить вечно. То есть никаких нравственных понятий, есть только одно практическое. Сделал, получил, сделал, получил. Ничего, даже на небесах он так мыслит. Приезжают они к большому Тайону, приходят ангелы, цитирую, молодые люди в длинных белых рубахах, работники здешнего Тайона. Кто?
Ну, просто офисные менеджеры какие-то.
Да, имеется в виду, видимо, ангелы. У каждого работника на спине болтались большие белые крылья. Вот он уже такой большевизм. То есть он изображает, ангел изображает. Ну, вот работники в халатах и крылья у них там болтаются. Вышел старый-престарый Тайон с большой серебристой бородой. Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Влетел голубь и сел ему на колени.
Ну, это прямое, конечно, указание. Все,
да, видите, никто тут не сомневается, что это насмешка над христианством и над нашей верой. И дальше идут весы. Чашка золотая, чашка деревянная, и пошли. Все понятно. Это вроде бы нам знакомо. Но что кладут на весы, никто не догадается. Вот если ученикам, да, так. Догадайтесь, что кладут на весы. На весы кладут жерди, которые Макар рубил.
Угу. По хозяйству, да?
Ну да, у него он такая же была, он там так зарабатывал, купил, продавал, видимо, там. Вот. И вот они эти жерди кладут туда, представляете?
То есть это результат его труда.
Да, правда? Не грехи какие-то, это совершенно другие категории. Я вообще удивляюсь, как могли такие люди появиться, да, в России. То есть мы еще недавно так не мыслили. Скажи Пушкину, он на весы жерди, он скажет, он будет долго думать и не понимать, о чем вообще речь. И вот они жердей набросали, оказывалось. Обманов было. 21 933 обмана. Ну, любитель точных цифр. К тому же Макар выпил 400 бутылок водки. Все, деревянная чаша перетягивает. Приговор Тайона. Отдать ленивца трапезнику в Мерины. И пусть он его возит вечно, пока не заездит. Опять интересно, даже наказание человека перед человеком. То есть он должен... Видели там все старуху, да, вот этот татарин, и здесь тоже. Он должен начальника возить на себе. Конечно, он взбунтовался и революционную речь Богу сказал. Замечательную речь, вот такую справедливую. Значит, звучит она так. Что? Это решение неправильно. Я ему не подчинюсь. Меня гоняли всю жизнь. Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати. Гоняли попы. гоняли нужда и голод, дожди и засухи, тайга. Говорят, я пил много водки. Хорошо. Но разве это была водка? 3/4 было воды, и только 1/4 настоящей водки. Да еще настой табаку. Стало быть, 300 бутылок надо скинуть со счета. Ах, я прибавил себе 13 000 жердей. Ладно, пусть так. Но 2000 я рубил, когда у меня болела жена. Я хотел у старухи сидеть, а нужда-то меня гнала в тайгу. Я полагаю, что эти возы надо считать в 5 и даже более. Опять одна математика. То есть ведь он торгуется по количеству жердей и бутылок водки. Скиньте 300 бутылок, потому что там было разбавлено это все. Вот такой у нас суд Божий в представлении.
Но и тут герой у Короленко, вот этот Тайон, он даже чуть ли не плачет, да, вот эта пламенная речь, вот то, что нужно скинуть, она пробила старика.
Да, и золотая чаша все больше поднималась, потому что ему жалко. Но видите, речь не идет опять о грехах, да, а речь идет о том, что условия у него были трудные. Видите, он говорит, больная жена, меня гоняли, вот это все. И получается вывод такой интересный, да, что если у вас, ну вот опять же перекличка с преступлением и наказанием, когда Раскольников Соня говорит, что они сами воруют. И почему я не должен воровать? То есть он говорит, вон Наполеон, вон, ну, всех указывает. Они же так делали, так а почему я не могу делать? И поэтому вот это как раз вот такое легитимность, что ли, революция, это призыв к тому, что давайте во время революции отбросим понятие греха. Почему? Вас унижали. Вы имеете полное право убить своего помещика. Вас эксплуатировали, вы имеете право сжечь его усадьбу и забрать все из усадьбы, растащить все эти книги там, из них устроить, не знаю, что они там из этих книг устраивали. И так далее. То есть они имеют моральное право, потому что личной ответственности уже нет. И наш герой делает такой интересный вывод, что во всех этих грехах его вины нет.
То есть очень такой вообще сложный разговор, да, в чем виноват, не виноват человек, да. И как он это ощущает. Вообще, да. Разговор непростой, да.
Но христианство всегда говорит о личной ответственности, говорит, что не надо менять обстоятельства, ты в любых обстоятельствах должен остаться человеком, и можешь, это реально, и писатели об этом писали. А это прямо противоположное. Нет, нельзя остаться, посмотрите, какой он, мы его оправдываем, этого человека, потому что и пошло-пошло, эти беленькие жерди, он вынужден был, и пошло. И вот этот вывод, согласитесь, что вины его нет, вина чья-то там общая, это и есть призыв к революции, к массовому убийству, к тому, что можно взять оружие и можно убивать. В 17-м году все-таки люди взялись за оружие во многом и под влиянием, под воспитанием вот такой идеологии, которую пропагандировали вот такие вот наши будущие советские писатели.
Ну вот герой, главный герой этого рассказа...
Макар.
Нет, уже теперь я про Бога говорю. Ну, не Бог, а вот Тайон. Он говорит, да, выслушав Макара, «Сердце твое поросло бурьяном и тернием, и горькой полынью. И вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев». То есть все-таки Тайон его относит к людям, которые сердечно не увидели,
да,
света.
Да, вот Тайон разделил, да, праведники, и не надо, мол, знаете, их на эксплуататоров, да. Вот. А что он отвечает? Самое-то интересное, он Тайон-то отвечает. Он говорит, правильно, почему они праведники-то? А потому что жили в богатых хоромах. Глаза их ясны, потому что они не проливали слез столько, сколько их пролил я. И лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками. То есть намекает, что монахи, они одежду не ткут, а пользуются чужим трудом, и лица их светлы, они только молятся, да. И читая это место, я вспомнил новомучеников, да, что их лица были духами, лица их были светлы. Но не потому, что они там духами, а их были политы кровью, в том-то и дело. Он все перепутал, Короленко. А то у него интересно. То есть это вспоминается опять великий инквизитор. Накорми, спрашивай добродетели. Вот его призыв. Ты накорми, тогда я буду хороший. Не накормил, не надо меня это спрашивать. А ваши праведники хорошие только потому, что сытые, накормленные, холеные. Вот, поэтому они праведники. То есть он разбил логику Тайона по мысли автора. Тайон опять согласился в очередной раз, вот, и вот, оправдал.
Да, такой трудовой человек, Макар, который в Сибири там борется за то, чтобы у тайги отвоевать кусочек земли, он здесь оказывается оправданным, но не по логике христианской, а по какой-то своей логике, по логике автора, по логике нашего героя сегодняшней программы, Короленко, да?
Правильно, и в том числе и все идеологии, которые вот будут потом в Советском Союзе. Что ему туго, да, что не он виноват, что это вот общественные отношения, что нельзя спрашивать добродетелей человека, который в тяжелых условиях. Это и сегодня перед нами вопрос стоит, да. То есть мы иногда, хотя интересно, что судьи, я не знаю, как они там учитывают, да, когда человек совершил преступление, да, он начинает, а вот, мне тяжелее жилось, чем вам. Поэтому вы мне должны скостить эту статью. Я не знаю, где там написано, надо скостить, потому что условия у него были тяжелые. Он не в Москве был, а в Сибири. Он там не на автомобиле, а на лошади и так далее пошло. Но... дождей у него больше. Да, давайте почитаем, сколько было дождей, града, тумана.
Жена болела.
Жена, да, еще что-то. Не та попалась.
Ну вот смотрите, здесь он говорит о несправедливости обстоятельств жизни и труд, и вот какие-то тяготы. Но бывает так, что и природа бывает не очень справедлива к человеку, если мы говорим, что у людей, у кого-то больше возможностей от природы, у кого-то меньше. Мы все привыкли и рады, когда мы живы, здоровы, у нас, так сказать, руки, ноги на месте. Но у Короленко есть рассказы о тех, кто, вот так сказать, физически ущербны, вот, например, слепой музыкант, да, и здесь уже кому обратить вот эти укоры? Вот он уже изначально, этот человек, живет во тьме, и, значит, ему сложнее намного. И что ж тогда, как тогда мы должны, так сказать, его оправдывать или, наоборот, значит, как мы должны к нему относиться?
Короленко смелый писатель, правильно вы говорите. Он задает задачку достаточно сложную, но пытается ее решить опять чисто материалистически. Правильно. Все-таки второй главный герой повести «Слепой музыкант» – это дядя слепого музыканта Максим. Вот он пострадал, почему? Потому что он воевал вместе с Гарибальди Виталий. И у него отняли правую ногу, левая рука повреждена, но он боролся, он знает. И интересно, что этот дядя уже подумывал о том, чтобы закончить жизнь самоубийством, потому что теперь он не боец, а главное быть бойцом. Раз он не боец, зачем он будет обузой другим людям? Это нерационалистически. Так, как поступали, мы говорили, да, там в Спарте, что ли, бросали всех инвалидов со скалы и так далее. И вдруг рождается вот такой племянник. И он задается этим вопросом. Ничего себе! Ну, я-то урод, понятно, там, заслужил. И то я хотел уйти из жизни. А он-то чего? Как быть? И начинаются задачки. Так интересно, ставит задачу, решает. Ставит, решает. Он ставит задачу. Что же делать? Так он наблюдает, как психолог. И вдруг он увидел такую, как ему кажется, наверное, автор, гениальное прозрение такое, что, оказывается, у слепых зато слух развит.
Ну да, он вообще весь выписывает книги по психологии, по педагогике. Да. Дядя такой у нас, да, прогрессивный, да, тоже.
Чтобы решить эту проблему, не с помощью церкви, а как-то. И он понял, ага, там конюх играл на флейте, и мальчик прям безумно слушал все. О, смотрите, все, мать услышал, думает, ничего себе, купила специально пианино и стала его приучать к интеллигентной, высокой музыке, а не деревенской флейте. Началось такое соревнование между народом и интеллигенцией, рояль и флейта. И, конечно, правда, здесь он решил их помирить, и все-таки ему нравилась больше флейта. И, причем он это объяснял, интересно, как. Сейчас я процитирую, да. Что та народная музыка, она была в гармонии с природой. Цитирую. Состояла в связи между давно умершим прошлым и вечно живущей природой. Какие-то туманные формулировки. Бога-то нет, так надо что-то там. А он, грубый мужик в сапогах, носил себе эту гармонию. Это живое чувство природы. Природа, а не место Бога. И она осознавала, что гордая пани смиряется в ней перед конюхом-холопом. Она чувствует, что холоп победил. У мужика истинное живое чувство. Но потом он все-таки выучился и на пианино после флейты. как бы соединил, а дядя думает, ничего себе он на пианино выучился. Какой путь, новая задача. Он слепой будет собирать сотни разряженных франтов и бары, будет им разыгрывать разные вальсы и ноктюрны. А человек-то, помним, рожден.
Для битвы, для борьбы.
Конечно, а не ублажать этих вот богатеньких. Опа-на! И он думает, нет, надо искать какой-то другой выход.
И как же этот Петр, вот слепой музыкант, Петр, молодой человек, что же дальше с ним?
Он познакомился с красавицей Эвелиной. Эвелина говорит, я за тебя там выйду замуж. И у нее компания, они едут в монастырь, и в монастыре опять встречаются с тремя случаями слепых. Первое, похоронен на кладбище слепой. Он знаете, что делал? Он впереди войска скакал и на бандуре призывал войско. И все удивились. Нашел же форму для борьбы слепой. Хотя и природное уродство, но тем не менее он смог. Видите, он впереди войска призывал. Его убили. Ладно, хорошо. Тогда все спрашивают там, герой говорит, хо, ну сегодня-то нет таких. Это же когда было там, у тебя сегодня простая жизнь, ну тоже может быть. Ладно, автор хитро дает еще двух слепых в монастыре. Два слепых, Егор и Роман. И интересно, Егор слепой от рождения, Роман ослеп отроком. И автор показывает, ведь чистой воды позитивизм, да? Егор слепой от рождения, злой, а Роман добрый, детей жалеет. Почему? Он опять решает глубже задачу. Он ищет, он же психолог. А потому что слепой от рождения матери не видел. А ослепший отроком ему мать снится. И они слепого музыканта спрашивают, и мать снится? Он говорит, нет. Все. Значит, зло уже в нем. И он невесте говорит, что толку, что мы с тобой поженимся, я всегда буду хотеть быть зрячим, я злой от природы, потому что я... И пошла вот эта вот психология, я родился. Интересно, да, вот какой...
Да, непросто, непросто.
Выстраивает, он пытается понять, такой... Это наука, якобы это наука, видите, он ищет, он говорит, должны быть ответы в науке без всякой там философии, религии. Все, опять тупит, что же делать, они бедненькие? И тогда Максим, новый ход конем. Он говорит, так, пускай он съездит по Чайскую лавру. Так, ну поедем мы с ним вдвоем. Мы никого не возьмем. Обманул всех. За ворота вышел и отдал слепого музыканта одному слепому нищему. И говорит, идите вдвоем в монастырь. Ну, конечно, не святыням поклониться. Ему надо было, чтобы он узнал нужду. То есть он такой, потому что он не видел большей нужды. Узнает, он изменится. Чисто психологический ход.
Ну, вообще неплохой ход.
Да, так-то все психология не отрицает его. Вот. Но только уж больно он решает все проблемы. Интересно, он решает все проблемы сейчас. И он скрыл это от всех родственников. Те думают, что он там чего-то. А он, вот, представляете, двое слепых идут слепых.
Ну, в общем, настоящая школа жизни.
Ой, очень суровая причем.
Да.
И все, и когда он вернулся, то он уже вернулся совершенно другим человеком.
Уже женился?
Да. Вот тогда он женится. Только после этого у них рождается ребенок. И эпилог. Слепой музыкант играет на пианино. Цитирую. Из-под рук музыканта вырвался стон. Это уже не одни стоны личного горя. Он прозрел. Думал Максим. Так, мой мальчик, мысленно ободрял Максим. Настигай их среди веселья и счастья. Он побеждал души этой толпы ужасом жизненной правды. Это было напоминание о горе среди полноты счастливой жизни. Да, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных. Старый солдат сделал свое дело. Максим доволен. Он все психологические задачи решил без всякой религии. Все задачки решил. Ставил, решал, все, вот, пожалуйста. Он все-таки борец, пришел в итоге, потому что самое главное – это борьба. И вот на этом примере мы видим, как теперь решаются проблемы, да, совершенно вот те же проблемы, что решал Достоевский и Пушкин. Все то же самое, но решается строго в материалистическом поле, в позитивистском ключе, не предполагая никакого выхода, никакой связи с потусторонней мистической духовной силой. Ее не существует. Человек все проблемы может решить с помощью педагогики, психологии, социологии и так далее.
И вот здесь слова этого солдата, героя Максима, о своем воспитаннике, о своем вот о слепом музыканте Петре. Он прозрел, это, конечно, слова в переносном смысле, это метафора. То есть, наконец, слепой музыкант прозрел, потому что он может выполнить важную функцию, напоминать счастливым о несчастье, вот быть таким борцом за другую жизнь, вот через то, что напоминает. Но обычно мы говорим, да, ну, в нашем тоже, в христианской традиции, что когда мы говорим «он прозрел», мы говорим о том, что человек узрел Бога, он увидел что-то очень важное в своей жизни, без чего его личность не может состояться. Но здесь прозрение именно в том, чтобы найти как бы смысл своего дела вот здесь и сейчас, опять вот здесь на земле. То есть зачем я играю? Не для того, чтобы развлекать, и чтобы они там, значит, ели, а я, значит, просто их развлекал вот своей игрой, а для того, чтобы напоминать им о несчастьях. Я играю для того, чтобы будить их совесть.
Ну, а дальше-то что, да? Ну, вот он напомнит, что есть несчастные, тебе помогут. А что дальше? Все станут счастливыми? Интересно, что он не отвечает на эти вопросы. А в чем же счастье тогда? Все равно счастье получается в довольстве, что все они обеспечат, ведь эти дровами, помните, да, там сон Макара, там, все чисто вот такое вот. И другого вообще нету, а речь о каких-то заповедях, да, там, о том, чтобы пожертвовать собой, вообще обо всех христианских вещах речь не идет.
Но все-таки «Дети подземелья», потому что мы уходим все дальше и дальше по пути творчества Короленко, а этот рассказ, да, важный, и вот это вот желание напомнить людям о нужде, о тяжелых бедствиях, испытаниях, и чтобы дети не росли в тепличных таких вот условиях, обстановке избалованности, а чтобы они увидели вот что-то такое настоящее, суровое, жизненное. И вот я начинала с того, что митрополит Филарет Вознесенский тоже к этому призывает. Это же, в общем-то, получается призыв, который звучит не только из уст светских людей, но и из уст вот людей церковных.
Ну да, здесь они смыкаются, все отмечают, что в советские времена все-таки о нравственности много заботились, говорили и так далее. То есть, да, только вот она как бы не выходила за рамки. Это то, о чем опять говорил Достоевский, что это до определенного момента. Это, конечно, хорошо, ребята, давайте жить дружно, давайте быть хорошими. Но любой задаст вопрос, а почему, а зачем? Потому что сам закон земной жизни гласит, что если ты будешь честным и справедливым, то ты будешь жить плохо, тебя сомнут. Кстати, даже в международной политике это видно. Вот мы хотим сегодня не принимать все мерзости Запада, но, извините, нас сомнут. Вот о чем речь. И хочешь, не хочешь, или поддаешься, или придется умирать тогда. Наши предки жизнь отдавали. Будут ли сегодня отдавать за это? То есть жизнь нас поставит в более суровые условия. А пока-то все хорошо, я ничего не говорю. Плохо ли призыв к этой справедливости? Поэтому правильно в этой повести «В дурном обществе. Дети подземелья» очень много
сложных вопросов тоже, да?
Нет, того, что как бы смыкается с христианством, да, да, вот это, да, милосердие.
Вот как любить? Можно ли любить дурное? Ведь это общество дурное, потому что вот оно низкое, находится на другой социальной лестнице, и вот это же неразумно, такое грязное и низкое любить, да? По мнению, например, там, папы героя. Там.
Да, вот если глубже поглядеть, то, о чем мы говорили, да, вот и про Бунина сделали вывод, что взгляды он все равно свои не спрячет. И если мы внимательно приглядимся, мы увидим эту его теорию и лживость ее и в этой повести. Ведь если он там пытался, например, оправдать вот уродство человеческое, да, слепой музыкант, откуда же это берется, как это объяснить, то здесь он взялся объяснять самое сложное и необъяснимое – любовь. Все-таки об этом речь-то. Начинается повесть, что у мальчика с отцом нет любви. И снова вот эти все перипетии, интерес. Оба достойны любви, просто непонимание. Сын думает, что...
Ну вот тяжелое горе, там у него же мама умерла, да, и отец остался вдовцом, да?
Видите как? Четко, да, вот у него, да, вот четко. У него причины, вот почему нет любви? Даже она умерла. Он ищет абсолютно прагматические, реальные, математические причины. Потом он не знает сына. Сын немножко, то есть как-то случайное стечение обстоятельств. И вот они друг друга, значит, не понимают, и любовь куда-то исчезла. Сразу к финишу идем. Любовь в финише вернется. Но как она вернется-то? Вспомним эту повесть. Мальчик украл у сестры куклу, а это подарок покойной матери, и отнес ее умирающей девочке Марии. Они хотели продлить ее жизнь. Хороший поступок?
Да.
Прекраснейший поступок. Но отец спрашивает сына, где кукла? Куда ты своровал подарок матери? Он молчит. Все. Отец еще больше злится. Сын чувствует, мало что не было любви, сейчас вообще ненависть между ними. Появляется Тыбурций, говорит, стоп, не надо сердиться, все. Вот. И рассказывает правду. Отец узнает, смотрит.
Другими глазами на сына. У него взгляд меняется, да?
Да. Теперь передо мной стоял другой человек. В его взгляде виднелся оттенок удивления. Отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.
Ну, слава Богу.
Но меня это очень удивляет. А если бы сын был вор, что значит, ему не надо? Евангелие-то говорит, да любите врагов ваших. Это же сын все-таки. А здесь, посмотрите, какой прагматический подход, да? Легко любить любящих вас. Не то ли делают и мытари, и язычники, говорит Господь. А здесь все наоборот. Не было любви, потому что он не знал, думал, что его сын хулиган, непослушный. Оказалось, все не так. И как только он узнал, что сын у него не вор, а наоборот,
благородный
человек, сразу возвращается любовь вслед за знанием, за справедливостью. Любовь идет за справедливость.
За знанием.
За знанием даже. Согласитесь, это не наш взгляд. У Достоевского они все не так. Любовь идет, там все наоборот. Там Соня узнает, что Раскольников убил ее подругу, еще больше его любит. То есть все с точностью, да наоборот. Узнает, да, убил ее подругу, больше любит. А здесь больше наоборот.
Жалеет, да, больше не сочувствует.
А как же? Нездоровые нуждаются во враче-то. Ну, больные. Не ради... Вот праведных пришел я. А тут на-ка тебе, и вот любовь вернулась. То есть, а почему Короленко пришел к этому? А потому что ищет ответа на вопросы там, где их нет. То есть он пытается все вот несварением желудка объяснить. Видите, любовь – это вот просто стечение обстоятельств. Обстоятельства другие. Делаем – все вернется. Все объяснимо, все решаемо. Вот главный лозунг Короленко. Давайте применим науку, психологию, писателей призовем, и мы все проблемы решим. Вот здесь проблема решается. Вот это мы принять никак не можем. Вот хорошо бы Достоевский бы сделал все наоборот. Он бы казался вором, и тем не менее отец бы его так любил, да, что он именно эта любовь его бы и излечила. Поэтому вот такая вот капля такого дегтя небольшого, которую мы, конечно, младшим ученикам раскрывать не будем, но, зная это, мы акцент сделаем на других страницах, а это как-то вот пропустим, потому что все равно это может остаться в сознании учеников, что вот, оказывается, любить можно только вот справедливого отца и наоборот, а это неправильно. Любить отца надо любого. Так, едем дальше. Есть еще, знаете, один интересный рассказ. Это «Река играет». Его почему-то тоже все приводят в пример. «Река играет». Действие происходит в моих родных местах, недалеко от того места, где я живу. Это Нижегородская губерния. Река Ветлуга наша любимая. Мы очень любим, я бывал там многократно. И речь идет о Светлояре. Не были на Светлояре?
Нет.
Слышали, наверное, да?
Красивое название.
Вот Светлояр, такое озеро, очень любимое и православными, и язычниками. Вот, это сейчас там гостиницы, все туда, паломников море. Пару раз я там бывал. Так вот, и учебники, и все как-то не обращают на это внимания. Кратенько, о чем идет речь, на что обращают внимание? Река Ветлуга, на берегу реки сидит перевозчик, который на пароме перевозит. И вот он такой весьма неблагочестивый. Вечно он пьяный, вечно он спит, он ленивый, все это знают. Никто его уже не трогает, там, пока не соберется много народу, потому что знает, его не трогаем, все равно никуда не поплывет. И вот он поплыл потом, значит, на переправе, а после дождей река взбурлила. Опасная ситуация, но наш герой вдруг преображается, куда что девалось, и так ловко орудует шестом и всем, что всех спасает, и все удивлены. И все восторгаются мыслью этого рассказа. Вот что такое русский человек. Это...
Долго запрягает, но быстро ездит.
Да, который на печи спит, да, русский Иван, но в глубине души у него потенциальные силы, которые в трудные моменты пошли, пошли, пошли. Но как-то не обращает внимания, что если глубже, а где исток этой потенциальной силы русского человека? Вот в чем проблема. Об этом рассказ. И вот здесь интересные ответы, да? Мы с вами знаем, где источник этой силы. Русские люди всегда говорили, без Бога не до порога, Бог-то Бог, да сам будет неплох, но все равно с Бога начинается, то есть вот эта синергия. Бог не захочет, прыщик не вскочит. В общем, прежде всего, понятное дело, что русский человек всегда сначала перекрестится, он всегда начинал с молитвы, он всегда понимал, что все зависит прежде всего от Бога. Почему в церковь ходили, посты соблюдали, монастыри у нас? Потому что, знает, имеет веру, верующий человек все преодолеет. На вере, как на фундаменте, строится все остальное. А здесь все с точностью да наоборот. Ведь кто приходит на берег этой реки? Паломники с этого Светлояра, да? И поэтому рассказ начинается. Как автор тоже возвращается с озера Светлояр, цитирую, уставший от бесплодной схоластики споров, ну, понятно, паломники собрались всегда, дискуссии, да, от бесплодной, сердцем сжимавшимся от разочарования, точно в душном склепе провел я ночь, где кто-то читает за упокойные молитвы по заснувшей навеки народной, ну, это было бы совестью, мыслью.
Ну, вот его народничество всплыло.
Да, да. Вот, то есть вот это начало-то, вот он, ему обидно, где, ну что они там бесплодно, все это ерунда, ну что же вы люди. И вдруг вот этот герой, Тюлин, добродушный, похмелье, с ленью, вдруг раз, все хорошо. Заканчивается рассказ. И я думал, отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди начетчиков. Ну, видимо, молитвенников, да, с этими щетками. И так легко на этой тихой реке с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмелья Тюлиным. Откуда это чувство разочарования, с одной стороны, и облегчение? Ну, пьяницу видал, сразу легче стал, да? И облегчение с другой. От тех веет, от верующих, холодом и отчужденностью, от этого... пьяница, ленивца, таким близким. А этот кажется таким близким. Конец цитаты. Ну ясно же. С этого начиналось, этим заканчивается. Ребята, ну что толку от вас, вы там на Светояр сходили? Этот пьяница, да, и такой сякой, но вот почему-то с ним хорошо. Это недаром Короленко был очень близок с Горьким. Это у них у Горького такая любимая мысль, что босяки спасут Россию, что вся нравственность с них начинается и так далее и тому подобное. Ну, согласитесь, что это взгляд совершенно нам неприемлем. Все это, естественно, ложь. И на пьяниц мы надеяться с вами все-таки не будем.
Да, конечно, справедливость нужна, но нужно не забывать о главном, да, что откуда кто, в общем-то, подает нам,
да,
это все.
Источник силы.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы постепенно с вами закончили, вот как сказал Николай Алексеевич, который сегодня рассуждал о Короленке, закончили с вами разговор о писателях второй половины XIX века и даже тех, кто уже творили, создавали свое произведение и в начале XX века, вот писателях переходного периода. И наши программы, цикл наших программ на время, наверное, прекращается, да?
Ну да, мы закончили разговор по тому материалу, который я наработал в четвертой части книги. Ну, будем, надеюсь, двигаться дальше, но это может быть, через какое-то время.
Дорогие друзья, еще раз напомню, кто сегодня был у микрофона. Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». Я, Елена Николаевна Себина, преподаватель литературы гимназии Радонеж. И если вы хотите познакомиться с книгой, то можно ее приобрести, обратившись в фонд Столыпина. Запишите телефон 8-495, это код Москвы, 775-21-76. Я еще раз повторю, вы проверьте. 8-495-775-21-76. Телефон фонда Столыпина.
Который издал эту книгу, и они вам с удовольствием ее реализуют. Поэтому призываем вас не только слушать передачи, но и медленно, вдумчиво читать обо всем этом в моих четырех частях книги «Записки сельского учителя».
Да, ну и, конечно, читайте произведения русской классики. Я думаю, это всегда, в общем, интересно, полезно. И если есть правильный подход, правильный взгляд, это всегда спасительно.
Интересно.
Да, дорогие друзья, 115-326, Москва, Пятницкая, 25, радиостанция «Радонеж», это наш адрес, вы можете тоже писать по этому адресу, будем рады вашим откликам. Храни вас Господь.
До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Галины, Александра, Татьяны, Нины, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Екатерины, Иулии, Натальи, Лидии, Евгения, Елены, Андрея, от роковицы Аллы, младенца Елены, Веры, Валентины, клириков и прихожан храма Спаса Нерукотворного образа из города Долгопрудный, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, Елены Евгении, Дмитрия, Валентина Анатолия, Татьяны Андрея, Анатолия, Тамары Дионисия, младенца Иоанна, Марины, тяжко болящего Александра, болящей Ольги.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.